Очень важно вот для меня прийти к такому, чтобы быть созерцателем. На меня влияние как бы на сегодняшний день такое близкое, это созерцание. Когда мысль приходит, неважно какая она, хаотичная, безобразная, или же милая, или же там мудрая, я не препятствую ей, она входит в меня, я наблюдаю. А когда она уходит,
Счастливый вы человек, потому что у меня мысли уходят,
когда она уходит, я
если
стараюсь
их
за
нет.
нее не цепляться, не развивать. Нет, я говорю, что я хочу быть
Нет, а
таким.
я с
Я
мыслями уходила.
хочу к этому как-то себя подвинуть. Это чрезвычайно сложно. Но вы не представляете, как это необходимо. Это называется на Востоке путь самосвобождения. Когда мы самосвобождаем мысль.
Ну да.
Когда мы не делаем что-то, мы не применяем, мы такими остаемся, какие мы есть, и при этом
Абсолютно
не
сюда.
проявляя чего-то. А есть еще путь преображения, когда мы из нечистого
Делаем чисто,
стараемся делать что-то чистое. Это
да.
называется на Востоке уже тантрический путь. А есть еще пути, это пути аналитической медитации, так называемый на Востоке сутрический путь. И если это показать здесь, сейчас, сегодня, в том мире, в котором мы живем, в том обществе, то можно найти тоже какие-то термины. Вот. Но
Нет,
суть от этого не меняется.
у меня действие.
Да.
Я с мыслями учусь договариваться, потому что я обычно, у меня быт такой довольно тяжелый. И вот они, значит, я вот там, ну, там стираю, там готовлю что-то. А мысли-то, они же ведь не выбирают времени, да, они же приходят, и я тогда говорю, ну, пожалуйста, ну, дорогая, ну, побудь еще немножко рядом со мной, я не успею записать. Ну, то есть это такая вот у меня с ними. А потом есть мысли, и я их отпускаю, но у меня это уже связано с такими чисто вот пространственными какими-то, так сказать, моментами, потому что, ну, я знаю, что есть какие-то заветные мысли, к которым я могу вернуться всегда, и вот они меня встретят, вне зависимости от того, в каком я состоянии. И они меня будут наставлять. То есть они меня уже вот. То есть я не знаю, какой это путь, но я очень часто. А бывает так, что я очень хорошо помню, как я писала во второй части этой вот статьи про интеллигенцию, а там мне нужно было, так сказать, сравнить Пушкина. Ну, я там про Пушкина писала, в основном про Моцарта и Сальери. И вот это было. У меня жила какая-то американка. Я работала в Бауманском университете, преподавала, значит, культурологию. Значит, у меня жила какая-то по обмену какая-то американка, когда не забыла, был маленький ребенок, совсем очень маленький. Она была в шоке, потому что она говорит, я никогда не видела, я никогда не жила. Они там двигались с Аляски, значит, по всей России. Она говорит, ну это потрясающе, потому что я никогда не видела, ну я не жила вот среди вот людей, которые занимаются такой вот деятельностью, потому что она видела, как я сижу ночами, пишу. А потом, значит, она бедная проснулась, потому что я писала, писала, но спать-то надо, мне же надо на занятия, там ребенка, там нужно там как-то, в общем, обихаживать. А мысли идут и идут. И вот я знаю, что если я, а я уже в таком состоянии, что я не могу контролировать этот процесс, потому что просто усталость очень большая. Я вставала через каждые 5 минут и записывала эти мысли, потому что я знала, что они меня, ну, бросят. А тема, так сказать, и вот, значит, я только лягу. Мне мысли приходят, я, значит, встаю. Потому что в темноте невозможно, надо идти там на кухню. Ну, в общем, это вот, это как-то вот уже было связано все с
Вы не
пространством.
думали никогда, что если вот те мысли, которые пришли, как вам кажется, они настолько важны и хочется записать, отпустить эти мысли. И когда, я сейчас расскажу до конца, и когда вы их отпускаете, и их больше нет, и вы более и более как бы самосвобождаете эту мысль, и более у вас проявляется облегчение, и тогда, когда сосуд уже такой, какой он есть, приходят мысли еще более глубже, еще более утонченнее.
Нет,
Никогда не замечали такого. Вот я просто почему? Это как найти свою половину
да,
духовную.
конечно,
Когда,
конечно.
например, я для себя, это мой личный опыт, делал такой вывод. Когда я понял, что есть истинная половина для каждого мужчины и женщины, ну, это мое было такое в молодости понимание, я проводил такой вот эксперимент над собой и другими. То есть, если мы, например, живем в этой жизни, и встречаем красивую женщину. Я про мужчину говорю, про себя, да? Я встречаю красивую женщину, и все мне устраивает, все хорошо, и у нас, значит, полный контакт, полная любовь. Но я понимаю все равно в глубине души, что это может быть не истинная моя половина. Все равно есть, а просто как объект на сегодняшний день страсти, объект выражения моей любви к этому человеку. И когда я совокупляюсь с этим человеком, я моментально отбрасываю свою истинную половину, которая должна, может, притянуться через не месяц, там, через два. Она вот должна сейчас проявиться. Но вот этим испытанием я отталкиваю ее на многие годы, а может быть, назад. На многие жизни назад, чтобы с ней опять встретиться. И вот когда ты действительно здесь претерпел вот этот момент, или там интегрировался с ним, с этим пониманием, и решил не совокупляться, а оставить это, как-то растворить в этом, или раствориться самому, то идешь дальше, ты на самом деле встречаешь еще более там женщину, но настолько, что у тебя уже там, грубо говоря, крышу сносит, и ты не знаешь даже, уже у тебя нет самообладания, но ты понимаешь, что и это еще не то. И когда это уходит, тогда проявляется то, что ты стоишь как вкопанный, и ты понимаешь, что ты и он – это одно единое целое. Я к чему говорю? Это я по отношению к мысли говорю, что так же, это мой личный эксперимент, когда ты видишь мысль и прямо… Ой, тебе кажется, что все, там это даже не твоя мысль, это мысль Бога, это мысль чего-то. Но когда ты это отпускаешь и не считаешь это действительно своим и наблюдаешь за этим, когда ты помнишь об этом, что сейчас лучше наблюдать, вместо того, чтобы фиксироваться и как-то пытаться записать или как-то там что-то кому-то сказать, то по мне так это не только как бы
это лучше. Я понимаю,
что... Уже получаешь и концепции, и мысли.
Нет,
не совсем хорошо.
Нет, я вполне разрешу, я очень хорошо вас понимаю. И абсолютно разделяю, кстати, вашу, так сказать, вот эту концептуальную, так сказать, схему, которую вы прилагаете к поиску своей половины, истинной половины, и к, то есть те моменты, которые отдаляют ее.
Да.
Это
касается, в первую очередь, я просто хочу сказать, добавить, что это касается мысли. Даже подумав о том, что ты уже с этим человеком, мысль – это живые существа, мы уже знаем об этом.
Это естественно, я четко могу сказать, что это…
Как говорил тот же Рерих, если мы раньше были ответственны за слова, теперь мы ответственны за мысль. Это на самом деле…
Это очень серьезно. Нет, я объясню очень, на самом деле это очень все просто, я совершенно с вами согласна, но… Мы вступаем, когда мы вообще говоря о мысли, у меня же все-таки работа профессиональная, понимаете? И у меня стояла практическая задача, понимаете? То есть у меня просто была практическая задача. Я должна была на тот момент найти наиболее оптимальную меру языковую для того, чтобы выразить ту глубину проблемы, с которой я столкнулась. Это была... совершенно практическая задача. Из того, что я записала, успела записать, я уже даже сейчас не знаю, сохранить у меня эти черновики или нет, значит, из того, что я успела, да, там половина оказалась потом, так сказать, она ушла просто, понимаете. Но мне было важно это видеть, потому что они уходят, мысли уходят, и они, их нужно отпускать. И нужно как бы их благословлять даже на этот уход, да, как бы желать им, так сказать, блага и там, я не знаю, найти какое-то, так сказать, такое состояние, которое потом, может быть, взрастит их до более глубоких каких-то, так сказать, моментов, для более содержательных встреч потом, потому что это всегда встреча. Это всегда встреча с какой-то сущностью, которая, вообще говоря, обладает совершенно определенным своим потенциалом, да, воздействия на тебя, и ты можешь на нее как-то воздействовать. Это очень серьезная штука. Мы действительно призваны, я здесь согласна с Рерихом. Мы, так сказать, если раньше стихия языка была, и стихия слова, да, она и сейчас остается. Но мы должны контролировать действительно мысли или как-то ими учиться управлять.
Именно учиться.
Я бы даже сказала, не управлять, а с ними сосуществовать. Потому что мир знания и мир вот этих мыслей, он настолько огромен. Это же Дух Святой. Ну как? Это же тут нужно, тут, знаете, это же вот та самая проблема, о которой я тебе все время говорю. Мы с тобой обсуждали это, я не знаю, сколько раз. Все время по телефону.
Как сказал Лао Цзы, что удочкой пользуются для того, чтобы поймать рыбу.
Да.
Когда рыба поймана, она больше не нужна. Капканом пользуются для того, чтобы поймать лису. Когда лиса поймана,
да,
она больше не нужна.
Да.
Мыслью пользуются для того, чтобы... Словами пользуются для того, чтобы выразить мысль. Когда мысль реализована, слова больше не нужны. Так где же мне найти такого человека, который забыл про слова, чтобы с ним поговорить? Что-то такое, помню. Правильно, неправильно?
Ну, да, или да,
где-то,
да.
Где-то что-то потерял.
Нет, не важно. Важно, что мысль Лао Цзэ, она понятна очень, да. То есть, это такой вот путь. Нет, просто нужно, я говорю, что надо всегда сохранять радость и любовь. Две ипостасных величины для того, чтобы наше существование было осмысленно на самом деле. Вот для того, чтобы, я повторяю, мы прожили ту жизнь, и сделали что-то, и могли бы что-то сделать. Потому что на самом деле мы оставляем след. Мы не просто уходим. Мы оставляем след всегда.
Да, это понятно. Это с точки зрения...
Да, и вот этот след, он должен быть...
Какой будет, такой будет.
Ну, то есть, да, здесь... ну, то есть, но все равно так или иначе мы так сказать.
Это вы уже говорите о позитиве. То есть, если мы должны, то значит, мы должны именно так. Но это уже, так скажем, возможности каждого индивидуума.
Ну, есть... это не только от возможности, это от нашего, вот от нашей веры, от нашей любви, от нашего отношения к родителям, от нашего рода, от нашей семьи, от нашего окружения.
Вот
понимаете?
Тогда, то есть... вот в этом случае, понимаете,
это да,
нужно новое воспитание.
Да.
Начинать нужно с
совершенно
детей,
верно.
Нужны новые какие-то
да,
подходы. Нужен неслыханный врач, неслыханный президент. Здесь должны быть новые подходы вообще ко всему. Поэтому мир потихонечку идет, но мне кажется, он меняется и меняется все равно в лучшую сторону.
Да,
почему?
Потому
что у людей появляется осознанность, у людей появляется самое главное, это опыт. Опыт как бы прошлых существований, там, от средневековья, от прохождения этих войн нелепых, от прохождения там. Все равно потихонечку мы меняемся. Появляется какое-то такое образование всеобщее. И сейчас мир новых технологий, коммуникации, интернета позволяет еще быстрее усваивать эту информацию. Поэтому мне кажется, что мы не безнадежны.
Нет, ну я очень оптимистична в этом плане. Просто несмотря на то, что вот моя личная там, так сказать, жизнь складывается очень, очень напряженно, очень трудно и очень... Узко, я бы сказала. Но я в этом смысле абсолютно, абсолютно оптимистична. Просто я понимаю, что, конечно,
да,
есть какие-то особенности отношений с собственной судьбой. Вот не просто судьбы, а отношений с собственной судьбой, которые, конечно, тебя не пропускают куда-то. Ну вот я, например, ну это очень хорошо знаю там по отношению к себе. Но это все равно, это, наверное, это можно решить просто. Просто есть какие-то вещи, вот, которые не зависят от меня, например, да, вот, которые я не могу преодолеть. Тут нужна вот, какая-то коммуникация нужна. Вот, когда она ограничена, эта коммуникация.
В этом нужно тренироваться.
Да.
Понимаете,
да.
Есть такая вещь, как практики. Если в православии были практики, как молитва, как там работа над собой, ограничение каких-то там действий, обеты, если ты не можешь там справиться там, с чем-то. А на Востоке это определенные практики. Если тебе не хватает любви, ты практикуешь, например, что все живые существа твои матери, или твои там братья, или твои сестры.
Да.
Ты работаешь с этой материей. Если не хватает мудрости, ты работаешь с другими практиками. Если тебе не хватает, ты должен понимать и честно признаться, а что тебе не хватает, или в какие в тебе омрачения, которые тебе мешают, или какие у тебя недостатки. Ты определяешь это и ищешь методы, которые могут тебе это взрастить, помочь и реализовать. Вот ты и должен так идти. Мне кажется, это самое лучшее, когда ты берешь ответственность за самого себя и начинаешь работать самим с собой, смотреть, как она есть. И прививать себе те качества, которые необходимы для тебя. Вот для меня это самый идеальный путь, и я стараюсь как бы его придерживаться. И чем дальше я иду, тем больше я вижу у себя этих тараканов, и стараюсь как-то что-то делать. Я иногда не стараюсь, не хватает усидчивости, не хватает времени. Но по-любому, когда мы проявляем гнев или проявляем какое-то другое негативное качество, это не важно там себя там брать после этого и как-то заниматься самобичеванием, а нужно посмотреть, да, сейчас я в гневе, наблюдать за этим, сейчас я в радости. Мне кажется, когда мы больше будем наблюдать за этим, в последующем мы начнем понимать, что когда уже проявляется гнев, и мы наблюдаем за этим гневом, он самоосвобождается, он не проявляется так активно. И тогда со временем мы придем к естественному состраданию и любви. Это не мои слова, это слова как бы великих подвижников, и хотелось бы вот их придерживаться, мне лично.
Нет, у вас такой процесс, понимаете?
У меня такой процесс, я просто хочу его...
А когда вы живете во времени, и вам нужно сделать тут другие законы,
я стараюсь,
когда вы живете на самоограничении, на самом деле, а вот я, например, сталкиваюсь с такими ситуациями, и там стоит проблема времени жестко.
Это привязанность. Это привязанность, и это как бы все равно узкое видение. Я все равно вижу в этом какое-то вот нехотение открытости, что ли. Или какое-то работает, какое-то одно из омрачений, которое там связано с эго, с самостью, себелюбием, с каким-то.
Не с эго, с самостью, скорее всего. Потому что здесь
с возмущением духа, понимаете, если полегче говорить.
Это проблема практического разума. У немцев это описывали как проблема практического разума, потому что они, кстати, тоже сломали на этом, так сказать, свою. Потому что вот Восток в этом смысле, он не заморачивается. Это проблема.
Понимаете, я был православным ортодоксом, вам рассказывал. Я читал каждый день книги Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. И для меня это было все. Я каждый день молился, как он рассказывал, обливался холодной водой, жил в этом православном монастыре, там, заброшенном, 2 года целых. У меня была полноценная аскеза, никаких женщин, никакого мяса, ничего, никаких мыслей негативных. Это было полное такое целомудрие. Но со временем этого мне стало не хватать. Понимаете, я понял, что да, это все классно, это помогло мне избавиться от грубых омрачений, там, пить алкоголь, употреблять наркотики, какие-то там проявлять гневные отношения по отношению к другим людям и еще что-то, да, там, вредить кому-то как-то осознанно. А потом уже пошло то, что называется нехватка чего-то. Поэтому я стал интересоваться уже.
Да я понимаю вас, это известная вещь, это вообще проблема всей русской культуры, когда вот эта вот ограниченность православного.
Мне самое главное теперь было выйти с этой ограниченности. И когда я старался выходить, и когда я встретился с такой вещью, самой глобальной для меня, это был взрыв мозгов, что добро и зло имеет один вкус, что добро и зло живет в одном едином пространстве, что сансара и нирвана нераздельны, когда я увидел, что если мы возьмем кусок золота и сделаем из этого золота, например, статую Христа, мы начнем молиться. Но когда расплавим это золото и сделаем из нее пепельницу, мы начинаем туда плевать. Меняется форма, но материя остается материей, золото остается золотом. И когда ты понимаешь это, то ты видишь во всем единый вкус и не делишь добро на зло. Ты понимаешь даже, что если перед тобой глубочайший злой человек или даже демон, ты понимаешь, что да, это демон, и к нему проявляешь сострадание. И когда ты проявляешь к нему сострадание, демон исчезает. Понимаете, как говорил один великий философ в 7 веке, да, там Падмасамбхава, что когда ты встретил демона на своем пути, прыгни ему прямо в рот. И демон исчезнет. Поэтому здесь, в принципе, мы опять возвращаемся к началу нашего разговора, что все есть суть нашего порождения. Все есть суть плод нашего ума.
Поэтому от «я» никогда не надо отказываться. Вот,
я говорю, от какого «я»? Вот здесь нужно понять, что это
«я». Я говорю, от спецификации.
Где мы найдем это «я»? Кто это «я»? Вот. Ну, если мы начнем размышлять, что это я?
Понимаете, нет, это сложный вопрос на самом деле, но он, его можно...
Мы, конечно, запутаемся в ответе.
Нет, мы не запутаемся в ответе, потому что на самом деле ведь, ну, там есть, просто они описаны, понимаете, вот они описаны.
Описаны кем-то, но если мы будем изучать это, мы там тоже не увидим, кто это я. Я это кто? То есть, если мы сейчас возьмем, расчленим мое тело, там, руки, ноги отдельно, голова отдельно, тело отдельно.
Не о том уже.
Нет, это уже
это проще решается.
Нет, это проще, вопрос. Гораздо вопрос решается.
Да. Тогда скажите мне, что такое я?
Ну вот,
вы скажите мне.
Человек хочет написать картину и даже предварительный рисунок. Он какой-то делает, он повел линии и потом чувствует, нет, это не так. Вот надо сделать по-другому. Надо как-то ее повести по-другому.
Сделать по-другому.
Вот это уже я. Это он уже проявил. Он ни о чем не размышляет, но он почувствовал, что линия должна идти не так.
Вот, и все. Вот это есть выражение «я»? Что это? Ну, а где оно?
По крайней мере, вот он уже в этом моменте почувствовал, что оно есть. И интуитивно исправил линию на другую, которая ему больше по душе.
И все.
Это не все, но это начало. Тут уже зацепиться есть за что.
Хорошо, давайте поразмышляем, за что мы зацепились. За то, что человек проявил какую-то
активность,
такую свою энергию.
Ну, но естественно, но что-то ему не соответствует, его пониманию, а он может это исправить на то, что больше соответствует.
Но он это сделал, я понимаю, но он это сделал все равно согласно взаимозависимости всех вещей. Должно быть что-то.
Нет.
Ну, естественно, это его отношение к
нет, цели. Ну, он же не думает в этот момент об этом. Ну что вы, это чистый момент.
То есть мы говорим об этом я. Тогда это получается не я, это получается уже нечто большее.
Ну, это всегда нечто большее, понимаете? Ну, то есть,
мы же говорим,
вот, знаете, нет, да, вопрос-то не в этом. Это, знаете, это математически, это вот, я всегда тогда выходила, чтобы у меня ребята...
То есть, мы этим обозначаем я, получается?
Ну, конечно, понимаете, на самом деле. И я всегда, когда я у баумансов преподавала, они вообще, так сказать, знаете, народ такой серьезный, потому что они как бы тогда еще, это было, ну, где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов. Значит, и они вообще считали себя, ну как, они самые умные, они же баумницы, это же, так сказать, технари. Ну, я-то к технике очень хорошо отношусь, там, хотя на самом деле по-своему, так сказать, выстраиваю свои отношения с ней. Вот, я к ним приходила в аудиторию гуманитарный предмет вести, да, вот культурологию. И они вообще с таким презрением ко мне, да, вот сначала, да. Ну, как-то вот, ну, что вы нам там будете рассказывать? А я всегда им задавала какие-то, ну, вот я выслушивала их эти претензии, там они сначала. А потом я начинала, так сказать, говорить о том, о чем я хотела им сказать на первом, на втором, там, на третьем занятии, там, и так далее. И мы иногда говорили, да, и для того, чтобы мне не растекаться по древу, я всегда прибегала к математическим формам. Да? Так вот, я... выражается всегда путем какой-то прогресс. На самом деле я — это та самая область свободы. Вот свобода. Угу. Понимаете?
Ну, если такое значение в я, то, конечно, это
конечно,
нормально.
Конечно. Это, и больше, которая выражается либо арифметической, либо геометрической прогрессией. То есть x1 там плюс...
Слушайте, если бы все думали таким я, то...
А мы всегда так думаем, понимаете? Мы просто вопрос не в этом, просто социология. Это очень серьезный вопрос, потому что здесь социология нам мешает. Та схема социологическая, вот те социологические представления, которые управляют нашим общественным бытием. И тут уже, ну, тут они не вмещаются, потому что, поди, вот прочитайте, опять же, мою работу по интеграции культурных традиций, там я на Корсавина, да, опираюсь. Вот, ну, я там про патриотизм очень хорошо пишу и сравниваю там патриотизм римлянин, распадающейся Римской империи, и патриотизм наших чиновников Советского Союза. Один к одному. Схемы действий те же самые. Вот, то есть, один к одному, как будто не было никаких веков. Угу. Понимаете? А это и есть то самое я чиновника имперского.
Ну, это я, которое обросло.
Да. И оно специфицируется именно вот благодаря этим действиям. И все. То есть это настолько... Я была потрясена просто этим, когда я это исследовала. И поэтому Я ну, это та мера свободы, с которой мы можем, хотим и умеем пользоваться.
Если вы знаете такую книжку Бхагавадгита без комментариев,
да, знаю,
в переводе Каменской, то тогда там есть два понятия: высшее я и низшее я.
Да, да, да.
Мы сейчас говорим, вот то, что сказал Евгений, мы говорим о высшем я. А я говорил о низшем я, где я, которое претендует на высшее я.
Вот. Ну, переходы, они по-разному там происходят, понимаете?
Ну да, это вот такой
нет,
момент.
Но у меня, например, у многих, между прочим, низшее я гораздо лучше развито, чем высшее. А есть наоборот. И это, между прочим, неравномерности вот эти. Вот на этом-то и базируются очень многие конфликты. Причем они имеют социальную природу. И выравнивание там за счет вот образования можно было это. То есть это на самом деле проблемы, которые вот мы сейчас обсуждаем, они на самом деле проблемы политики.
У меня на самом деле, почему я затронул этот вопрос, у меня существует эта проблема, у меня лично. Проблема я. Она у меня существует. Почему? Потому что когда меня хвалят, иногда я себя чувствую некомфортно. А иногда я пропускаю и все принимаю на свое я, на свое низшее я. И после этого также себя чувствую некомфортно. И поэтому хочется научиться, чтобы через это я это отдавать очень... это пространство.
Да нет, это же очень просто. Это просто долго сейчас объяснять, но на самом деле это очень просто. То есть при желании я вам могу это объяснить, или я не знаю, там написать, расписать вам какую-то методику.
Нет, это вы... даже не методики. Это, не хотелось бы никакой-то методики.
Нет,
но иногда просто я это... просто к этому не... не
нет, но не... это опять же, это на самом деле действительно все описывается. То есть это очень просто.